вопроса вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Суд решает судьбу 4 человек, задержанных за участие в беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве, и к ним добавляется и 5-й. Ситуация на Кубани и массовые выступления шахтеров в Мадриде против политики правительства. Вот такие темы. А кроме того, обзор западной прессы, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Московский городской суд сегодня признал законными аресты 5 фигурантов дела о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Законным признано решение об аресте Александра Каменского, несмотря на то, что обвинения ему не предъявлены, а сам он в этой связи находится на свободе под подпиской о невыезде. Сейчас к уголовной ответственности по делу о Болотной привлечено всего 14 человек. Большинство из них содержатся под стражей. Правозащитники требуют их немедленного освобождения, заявляя о политической мотивированности уголовного преследования. Рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Денис Луцкевич, Артем Савелов, Владимир Акименков, Олег Архипенков, обвиняемые в участии в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве, останутся под стражей по меньшей мере до 10 июля. Судьи Мосгорсуда не нашли оснований для отмены ранее принятых решений своих коллег, постановивших арестовать фигурантов дела Болотной. Защита подобным решением возмущена. Впрочем, сюрпризом оно не стало. По словам адвокатов, судьи даже не пытались прислушаться к их аргументам. Так, например, по словам Алексея Орлова, представляющего интересы Олега Архипенкова, его подзащитного вообще не было 6 мая на Болотной площади. Он ехал по своим делам на Театральную площадь, где и был задержан полицейскими.
Олег был в другом месте, на Болотной он не был. Даже само обвинение, которое прокурор приобщил текст, не содержит тех обстоятельств, по которым он должен был быть обвиняемым по 219 статье. То есть никакого насилия даже по тексту обвинения он не совершал.
Теперь основные надежды, связанные с освобождением своего подзащитного, адвокат Алексей Орлов возлагает на судью, которому в первой декаде августа предстоит рассмотреть дело о возможном продлении ареста Олегу Архипенкову.
К этому моменту у следствия будут и биллинги, и сведения с видеокамер наружного наблюдения станции метро, которые подтвердят то вот Олега, что он ехал на Театральную, не через Болотную. Я надеюсь все-таки на здравомыслие и на законность следственных органов, которые, увидев все это, в конце концов примут решение о прекращении в отношении него уголовного преследования и, естественно, освобождение его из-под стражи.
Защита другого фигуранта дела Болотной, Александра Каменского, на московских судей не надеется. Активист «Другой России» Александр Каменский, подозреваемый в участии в беспорядках 6 мая, был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Но поскольку в течение 10 суток никаких обвинений ему предъявлено не было, его отпустили из ИВС под подписку о невыезде. А позже Басманный суд Москвы вынес решение о его аресте, которое сегодня узаконил Мосгорсуд. До сих пор никаких обвинений Каменскому не предъявлено, говорит его адвокат Евгений Архипов.
Ну, я считаю, что коллегия была заложником абсурда. Им нужно было как-то выкручиваться из ситуации, как-то показывать законность правосудия. При этом выбор был невелик. Либо идти на уступки гражданскому обществу и признавать постановление суда незаконным первой инстанции, либо доводить дело до абсурда, но при этом сохранять ореол. То, что у власти есть право сажать оппозиционеров, а все попытки обжаловать, либо там как-то попытаться там защитить свои права, они бесперспективны. Как в суде первой инстанции, так и в суде кассационной инстанции. То, что было сегодня с Каменским, это абсурд. Никакой логики в нем нет и ярко демонстрирует перспективность всех остальных жалоб. Лучше мы будем выглядеть глупо, но мы будем настаивать на своем.
В настоящее время в связи с майскими беспорядками на Болотной площади к уголовной ответственности привлечены 14 человек. 11 из них находятся в тюрьме, одна под домашним арестом и двое под подпиской о невыезде. Арестованных правозащитники называют политзаключенными. Соответствующее заявление в понедельник распространил Центр «Мемориал». Говорит руководитель программы поддержки политзаключенных правозащитного Центра «Мемориал», координатор Союза солидарности с политзаключенными Сергей Давидович.
Привлекаются люди, доказательств вины которых нет, по крайней мере, у подавляющей части нет вообще никаких объективных доказательств. Мы видим, что имеется явно односторонний характер следствия. Ни одно из заявлений, которые подавались разными лицами по поводу преступления, совершено сотрудниками полиции 6 мая, не то что не было удовлетворено, а не было даже рассмотрено. Хотя задокументированы, представлены Следственному комитету видеозаписи, где явным образом видно именно преступление, совершаемое сотрудниками полиции. Мы видим, что следствие заведомо придерживается обвинительного уклона, рассматривает вину конкретных лиц вне контекста ситуации, то есть без учета действий сотрудников полиции, без учета фактора необходимой обороны, душевного волнения, которое очевидно имело место у людей, на которых напали сотрудники полиции с применением спецсредств. При этом это все сопровождается декларациями о фактическом уже назначении виновных и участии в беспорядках, и в организации беспорядков, без зазрения совести. Следственный комитет называет фамилии лиц, которых он без всяких оснований подозревает в организации беспорядков. Все это вместе однозначно позволяет говорить о том, что дело носит политический характер.
По мнению директора фонда «Общественный вердикт» Натальи Таубиной, то, как проходит следствие по делу Болотной, и то, какие решения принимаются в том числе и судами, явно демонстрирует их предвзятость и политическую ангажированность.
Беспрецедентная группа по количеству следователей, почти 200 человек, которые работают над этим делом и стараются найти виновных в беспорядках и провокациях, которые произошли 6 мая на Болотной. При этом то, что мы видим по задержанным и по тому, как сейчас продлеваются задержания под стражей, как суды рассматривают аргументацию защитников подозреваемых. Говорить о правосудии, ну, не приходится, потому что взять хотя бы того же самого Михаила Косенко, человек-инвалид второй группы по психиатрическому заболеванию, ему там не оказывают медицинскую помощь, которая нуждается. Аргументы защитников, что он никуда не убежит, никакого давления на следствие оказывать не может, не воспринимается, при этом судом проглатывается стандартная формула следствия, что вот будет оказывать давление, и меру пресечения продлевают до ноября. Такая же ситуация с Баховым. И все это вместе приводит к тому, что это дело является политическим.
Наталья Таубина не исключает возможности новых арестов в связи с делом Болотной, полагая, что власть таким образом желает продемонстрировать гражданам свое отношение к участникам протестных акций и возможные последствия такого участия.
В интернете гуляют списки людей, которых вполне могут привлечь к ответственности, вроде как утечка информации из органов правопорядка. И если опираться на это, то списки будут шириться. Но пока вроде перерыв в произведении новых арестов. Сказать трудно на сегодняшний момент, будут ли увеличиваться количество. А цель, с моей точки зрения, продемонстрировать, что протестная активность, недовольство органами власти – это не мирный протест, а протест, сопряженный с массовыми беспорядками, несущий риски общественной безопасности, и виновны в этом лидеры оппозиционного движения.
Из 14 человек, привлеченных к уголовной ответственности в связи с делом о массовых беспорядках на Болотной площади 6 мая, свою вину признает только Максим Лузянин, который просил не причислять себя к политзаключенным. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможно, вспышка инфекционных заболеваний, заявил сегодня Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане. Еще десятки людей ранены. Следствие по уголовному делу участниц группы Pussy Riot завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, сообщили в МВД. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. В Москве прошли переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и руководителя оппозиционного сирийского национального совета. В Мадриде десятки тысяч шахтеров и рабочих других отраслей проводят демонстрацию против сокращения субсидий угольной промышленности. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. Как обычно, в это время отмечу, что с последними новостями Радио Свободы и многим другим вы можете познакомиться на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александра Вагнер. Саша, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Какие международные события, о которых сегодня сообщают западные издания, привлекли ваше внимание?
Газета International Herald Tribune в сегодняшнем выпуске вынесла на первую полосу статью, посвященную позиции России по Сирии в связи с прибытием в Москву делегации Сирийского национального совета. Это очередной сигнал, что российский голос будет решающим в сирийском конфликте, даже несмотря на риск, что этот шаг означает дистанцироваться от Башара Асада, пишет газета. В то же время 11 июля к берегам Сирии направились корабли трех российских флотов – Северного, Балтийского и Черноморского, чтобы принять участие в средиземноморских учениях. Для дозаправки, а также пополнения запасов еды и воды, корабли будут заходить и в сирийский порт Тартус. Это, по мнению газеты, свидетельствует о неизменности позиции Москвы в отношении происходящего в Сирии. Москва продолжает настаивать на мирном решении конфликта, о чем на днях говорил президент Владимир Путин. Однако International Herald Tribune отмечает, что намерения России до конца не ясны, и неясности добавляют военные корабли, направившиеся к берегам Сирии. Западные журналисты называют такое поведение двойственным. В то же время Россия до сих пор официально не признала Сирийский национальный совет, поэтому переговоры с его представителями в Москве могут помочь сдвинуться с мертвой точки.
Александра, какие еще темы обсуждаются в западной прессе?
Еще одна тема, о ней пишет «Вашингтон-Пост». Это визит госсекретаря США Хиллари Клинтон в Лаос. Газета называет этот визит историческим, обращая внимание на непростые отношения между двумя странами. Клинтон станет первым госсекретарем, посетившим Лаос за последние почти 60 лет. Последним был Джон Фостер Даллес, считавший, что если в Лаосе победит коммунизм, то США потеряют влияние во всей Юго-Восточной Азии. Соединенные Штаты вместе с Северным Вьетнамом были втянуты в Лаосскую гражданскую войну, продлившуюся до начала 70-х годов прошлого века. За это время США сбросили на территорию Лаоса кассетных боеприпасов весом более чем 2 миллиона тонн, приблизительно тонна на каждого жителя страны, что было больше, чем в случае с Германией или Японией. Многие бомбы до сих пор не разорвались, что тормозит развитие сельского хозяйства. Поэтому помощь при разминировании является одним из главных пунктов, вынесенных на обсуждение во время визита Хиллари Клинтон. Приведу цитату. «Через 37 лет после окончания долгой войны, которую США вели в Индокитае, Лаос станет тестом для администрации Барака Обамы, пытающейся увести внешнюю политику от войн в Ираке и Афганистане. Эта попытка сделана после длительного периода отчуждения между Вашингтоном и Вьетьяном, противником в эпоху Холодной войны. Она стала возможной благодаря потеплению отношений Соединенных Штатов с такими странами, как Мьянма и Вьетнам. В Лаосе будут обсуждаться экологические проблемы, связанные с возведением дамбы на реке Меконг, инвестиционные возможности и совместные программы по очистке годных к сельскому хозяйству земель от бомб, которые США сбросили на Лаос во время войны во Вьетнаме. Эти проекты войдут в специальную программу помощи, в рамках которой страны Юго-Восточной Азии получат миллионы долларов». Конец цитаты. Издание отмечает, что визит в Лаос, с одной стороны, призван помочь США выйти на один из самых быстро развивающихся рынков мира, а с другой – создать конкуренцию Китаю, который имеет сильное экономическое, дипломатическое и военное влияние в этом регионе. Александр?
Какое издание?
Это была газета «Вашингтон-Пост».
Александра, благодарю. Напоминаю, что с некоторыми публикациями в свежих западных изданиях нас познакомила Александра Вагнер. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы вновь возвращаемся к трагедии на Кубани. Там по-прежнему работает специальный корреспондент «Радио Свободы» Мумин Шакиров, и он вновь с нами на связи. Мумин, здравствуйте. Насколько я знаю, вы уже покинули Крымск и сейчас находитесь в каком-то другом населенном пункте. Какова там обстановка? И расскажите, где вы.
Здравствуйте. Я покинул Крымск в районе 2 часов дня, сейчас нахожусь в Геленджике, я только что побывал в Беломорске, где тоже прошли метелевые потоки, и там, конечно, ситуацию вот в Геленджике, Беломорск находится в 10 километрах от Геленджика, там ситуация, конечно, поразительно отличается от того, что было в Крымске. и все последствия практически там ликвидированы, за исключением, что в некоторых домах сейчас вода, ее выкачивают, и весь мусор уже убран. То есть эта картинка, конечно, совершенно другая. То есть это не имеет ничего как бы общего с тем, что происходит в Самке. Хотя надо сказать, что в Беломорске, в Геленджике там погибло несколько человек, несколько машин унесло в море. Но люди приходят в себя, и здесь уже, в отличие от Крымска, люди уже прошлись по домам, те, кто описывает имущество, и они ожидают материальных компенсаций за тот нанесенный ущерб, согласно постановлению правительства, по 150 тысяч на семью, потому что высота потока, она была около 1 метра, то есть следы от этого потока еще остались, но город практически вычищен. И Геленджик, и Двиноморск, так что здесь туристическая жизнь, можно сказать, восстанавливается. Александр?
Мумин, ну Геленджик действительно город исторический, такой очень курортный, то есть никаких следов траура, что ли, или печали, я не говорю именно о каких-то вот визуальных разрушениях, я говорю о психологической обстановке, их совсем не видно?
Нет, нет, здесь абсолютно другая атмосфера, здесь туристический сезон в разгаре, пляжи забиты людьми, хотя их не так много, как ожидалось, потому что местные жители говорят, что вот эти негативные новости, связанные с этими массовыми стихийными бедствиями, повлияли, конечно, на приезд туристов, но они рассчитывают, что вот этот вот пройдет какое-то время, может быть, недели две, и все это восстановится, люди начнут приезжать. Я просто сейчас нахожусь в аэропорту, слышно, вот для продуктора, я просто пытаюсь приобрести билет, чтобы вернуться в Москву, и в Москве уже более подробно расскажу о своей этой 6-дневной командировке. Александр?
Мумин, благодарю. Напоминаю, что все последние дни, буквально почти с того момента, когда стало известно о трагедии на Кубани, на месте событий, работал мой коллега, специальный корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, и Мумин правильно сказал, что как только он вернется в Москву, он явно попытается суммировать все свои впечатления, интервью, фотографии, которые он сделал, и вообще всю свою работу в некий какой-то большой проект, который мы обязательно представим и в эфире, и на сайте Радио Свобода. Адрес сайта, еще раз напоминаю, свободанews.ру. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня стало известно, что в отставку ушел главный редактор радио «Коммерсант ФМ» Дмитрий Солопов. Ранее в рамках объявленной холдингом «Коммерсант» оптимизации было объявлено о закрытии другого проекта «Коммерсант ТВ». Эксперты связывают происходящее с отставкой генерального директора издательского дома «Коммерсант» Демьяна Кудрявцева, которая последовала 6 июня. Напомню, еще раньше, в декабре, со своего поста был уволен главный редактор журнала «Власть» Максим Ковальский. Многие журналисты и блогеры убеждены, в медиасфере происходит закручивание гаек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Дмитрий Солопов разрабатывал концепцию радио «Коммерсант-ФМ» и работал на нем со дня основания. Агентству «Интерфакс» Солопов сообщил, что теперь займется развитием собственного бизнеса, а что касается радио, то оно уже не требует его ежедневного вмешательства. На страничке Дмитрия Солопова в Facebook можно прочесть следующее сообщение, цитата. «Друзья, я ухожу с поста главного редактора. Мой друг и соратник Алексей Воробьев по моей просьбе продолжит руководство радиостанцией. На следующей неделе отметим это событие. И еще благодарю всех». Между тем, можно предположить, что владелец холдинга «Коммерсант», бизнесмен Алишер Усманов, давно уже был недоволен тем, как радио «Коммерсант-ФМ» освещало политическую ситуацию в России. Такого мнения придерживается, например, первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев.
В последние полгода доходили новости о том, что на них оказывается достаточно серьезное политическое давление, прежде всего с тем, как они освещали акции протеста, начиная с Болотной, Сахаровой и так далее. Насколько я помню, были сообщения, что кому-то там наверху сильно не нравились их некоторые другие политические оценки, в том числе те, которые высказывает их политический обозреватель Станислав Кучер. И я полагаю, что сегодняшняя отставка Солопова, она связана именно с этим давлением. То есть, конечно, теперь, наверное, он будет заниматься своим бизнесом, и в этом смысле он говорит абсолютную правду, что у него есть рекламное агентство, в котором он будет уделять больше времени. Но считаю, что подоплека всех сегодняшних событий исключительно политическая, и никакой другой я не вижу.
Упомянутый Владимиром Варфоломеевым обозреватель радио «Коммерсант ФМ» Станислав Кучер некоторое время назад ушел в отпуск на месяц, а сегодня стало известно, что в двухнедельный отпуск ушли ведущие одной из наиболее популярных программ Андрей Норкин и Дмитрий Быков. Ситуацию в медиахолдинге «Коммерсант» комментирует обозреватель радио «Свобода» Анна Качкаева.
Вышестоящее начальство хочет лучших результатов, хочет оптимизировать бизнес, хочет как-то переформатироваться и так далее, и так далее. Разумеется, это внешняя сторона вопроса. Собственник вправе это делать. Это нормально. И менеджеры могут менять свои планы. Начиная с декабря, когда увольняли Ковальского из власти, там, очевидно, была политическая подоплека. Было понятно, что в издательском доме «Коммерсант» будут происходить изменения. И они постепенно и поступательно происходят. Для многих наблюдателей после того, как его покинул Демьян Кудрявцев, который создавал этот мультимедийный издательский дом и пытался создать объединенную редакцию и радио, и телевидение, стало понятно, что этот проект вряд ли будет реализован. Все это действительно стоит денег, информационное телевидение и радио. И, может быть, оно не очень нужно нынешнему акционеру не только по бизнесу, но и просто, чтобы это не было проблемой для его основных бизнес-интересов. Как обычно рассказывают, ни на кого не ссылаясь, владельцы завод-пароходов, которые еще по пути владеют маленькими радиостанциями, когда приходят в большие чиновничьи кабинеты решать вопросы о бизнесе, начинают все чаще слушать, а вот там ваши на какой-нибудь станции чего-нибудь сказали, или интонация у них какая-нибудь такая. Поэтому никто вам не объяснит, что в этом есть некая тенденция, но, в общем, все про это все понимают. А так всего лишь бизнес.
Это было мнение Анны Качкаевой. В кратком редакционном сообщении, которое появилось на страницах газеты «Коммерсант», шеф-редактор холдинга Михаил Михайлин заверяет, что политика радиостанции останется неизменной, несмотря на уход Дмитрия Солопова с поста главного редактора. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса рассказ нашего корреспондента в Мадриде Виктора Черецкого о проходящей грандиозной манифестации шахтеров в Мадриде, недовольных действиями правительства, рубрика «Сетевые разговоры», «Экономическая панорама», а также «Общественное мнение». Но поскольку в Москве сейчас уже почти 18 часов 30 минут, можем коротко напомнить о всех главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтении закон о так называемых «черных списках» сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Закон, по заявлению его разработчиков, направлен на ограничение доступа к противоправной, социально опасной для жизни, здоровья и развития детей информации в интернете. Правозащитники и некоторые эксперты считают, что принятие этого закона фактически устанавливает государственную цензуру интернета. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможно, вспышка инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Он также сообщил, что график поставок питьевой воды в зону бедствия не соблюдается. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане, еще десятки людей ранены. Следствие по уголовному делу участниц группы Pussy Riot завершено. Его материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд, сообщили в МВД России. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. Адвокаты Платона Лебедева сегодня повторно обратились в суд города Вельска Архангельской области с просьбой об условно-досрочном освобождении их подзащитного. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. По данным Сирийского центра по наблюдению за правами, за соблюдением прав человека, среди погибших 3 мирных жителей, 4 повстанцев и 2 сирийских военнослужащих. Переговоры в Москве не сблизили позиции России и представителей сирийской оппозиции, но контакты будут продолжены, заявил сегодня глава оппозиционного сирийского национального совета Абдельбасет Сейда после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Британская полиция арестовала 2 журналистов по подозрению в причастности к даче полицейским взяток за предоставление эксклюзивной информации. В Сребренице сегодня 1000 людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8000 боснийских мусульман боснийскими сербами. Мы продолжаем программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте вы в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, я вас приветствую.
Добрый вечер, Александр. По-прежнему главная тема, как и все последние дни, это ликвидация последствий разрушительного наводнения в Крымске. Сегодня беседую с экспертом из Института водных проблем, доктор физико-математических наук Александр Гельфан. Расскажет о том, какие математические модели существует, с помощью которых ученые могут и предсказать катастрофы, и помочь так построить города. Для Крымска эта проблема сейчас актуальна, чтобы там не было наводнений. К сожалению, реальная ситуация с управлением вообще в России, по мнению профессора, вряд ли позволит выполнить эти рекомендации, по крайней мере, стопроцентно. Государственная Дума России приняла сегодня спорный закон об ограничении противоправной информации в интернете. Вернемся к этой теме, поговорим об аргументах сторонников и противников этого документа. Оркестр Даниэля Баренбойма «Западный Восточный Диван» дает сегодня частный концерт в Ватикане или рядом с Ватиканом для Папы Римского в День Небесного Покровителя Бенедикта XVI, святого Бенедикта. Каким образом вообще в Ватикане организуют подобные мероприятия, связанные, в общем, с персоной и личной жизнью отчасти Папы Римского? Об этом я беседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Это совершенно дело интимное, как поздравляется как бы с Днем Ангела, с Днем Святого. Из-за того, что это церковный праздник, то он как-то обставляется особой торжественной мессой, служится литургия. Может быть, я не знаю, как-то в частном плане там какое-то есть разнообразие трапезы. По поводу сегодняшнего юбилея придумали совершенно такой, я бы сказал, изящный ход с учетом музыкальных пристрастий папы Ратцингера в Кастель-Гандольфо, в загородной резиденции на высоком берегу живописного озера Альбано. Будет выступать West Eastern Divan Orchestra. Они сейчас совершают европейское турне. Не дальше, как вчера, выступили в Мюнхене. Сегодня будут играть во внутреннем дворе Кастель-Гандольфо, Апостольского дворца, замечательной программой. Это 5-я и 6-я симфонии. Главным дирижером этого оркестра является знаменитый маэстро Даниэль Баренбойм, который исполняет обязанности художественного руководителя театра «Ла Скала». 1 июня, во время празднования Всемирного дня семьи, он исполнил для папы 9-ю симфонию Бетховена. Таким образом, он как бы целый цикл бетховенских симфоний, кульминацией которого стала вот этот именно праздник святого Бенедикта.
Это благотворительный концерт?
Да, конечно, это благотворительный концерт. Это концерт для приглашенных. Такой камерный, я бы сказал, двор внутри, где помещаются 200 людей. Я имел честь когда-то в этом дворе слушать концерт молодых российских музыкантов, которые выступали по программе «Новые имена» перед папой Войтылой.
Алексей Букалов, знаток истории, современной истории Ватикана. В итоговом выпуске программы «Время свободы». Этим сюжетом я завершу выпуск, а открою программу, как обычно, Александр, 20.07.
Благодарю, Андрей. Напоминаю еще раз, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». В Мадриде сегодня проходят манифестации десятков тысяч шахтеров, прибывших в столицу из северных угледобывающих регионов страны. Они протестуют против политики правительства, направленной на урезание бюджетных расходов. Причем сегодня глава правительства Испании Мариано Рахой объявил о плане принятия новых мер жесткой бюджетной экономии, которые, по его словам, позволят Испании в ближайшие несколько лет сохранить почти 65 миллиардов евро. Рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Шахтеры протестуют уже 2 месяца. В провинции Астурия практически ежедневно происходят столкновения забастовщиков с силами порядка. Есть раненые и арестованные. Поводом для протестов послужили планы правительства лишить субсидий нерентабельную добычу угля. Угледобыча стала убыточной несколько десятилетий назад, однако она поддерживалась властями искусственно, отчасти из-за опасений протестов горняков. Сейчас в условиях острого бюджетного дефицита, затяжного экономического кризиса и безработицы, составляющей четверть трудоспособного населения, правительство более не располагает возможностями содержать угледобычу за счет бюджета. Многим шахтам грозит закрытие, а шахтерам – увольнение. Они не желают мириться с подобной ситуацией. Многодневный марш на Мадрид завершился митингом на центральной площади столицы Пуэрто-дель-Соль. Шахтеров поддержали левые столичные партии и профсоюзы. Один из шахтерских активистов – Хуан Гомес. «Мы находимся в Мадриде и будем продолжать борьбу. Мы будем добиваться выполнения своих требований. Мы не привыкли жить на коленях, мы победим». Между тем, экономическая ситуация в Испании продолжает ухудшаться. В обмен на предоставление кредита в размере до 100 миллиардов евро, Евросоюз потребовал от Испании новых мер экономии. В среду объявлено о повышении налога на добавленную стоимость, об отмене государственным служащим 13-й зарплаты, об уменьшении пособий по безработице и других социальных выплат, о сокращении дотаций профсоюзам. Впереди массовое увольнение работников государственных предприятий, пересмотр пенсионной системы в сторону сокращения пенсий и другие непопулярные среди населения меры. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Наша программа «Без помех» поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры». Над ней сегодня работала моя коллега Ольга Серебряная.
В российских блогах пытаются разобраться, зачем канал НТВ запускает ток-шоу, вести которое будет героиня известного в Рунете ролика Света из Иваново. О Свете известно лишь то, что она поддерживает «Единую Россию» и несколько косноязычно. Блогер портала «Сноубру» Евгений Левкович видит в такой кадровой политике исток едва ли не всех российских бед.
Государство во всех областях и на всех уровнях поощряет бездарных, необразованных, но услужливых, по-идиотски восторженных, напрочь лишенных всякой критичности. Наверх толкают именно этих, как бы говоря остальным: парни, чтобы добиться успеха, не надо быть деятельным, мыслящим, не надо ваших новых идей, будьте просто своими, вовремя молвите нужное папе слово. Это поощрение – основная нынешняя госпрограмма. Ровно по таким же критериям, по которым они находят на телевидении звездочек, дают гранты, зеленый свет в кинопрокат и на эстраду, они ищут себе губернаторов, мэров, завхозов и патриархов. Между Светой и катастрофами – знак равенства.
Блогер «Эхо Москвы» Алексей Осин, напротив, считает, что телезвездой Свету сделали не кремлевские политтехнологи, а оппозиционно настроенные блогеры.
Света сверкнула благодаря оппозиционному интернет-сообществу. Только ленивый не поиздевался над этим несчастным более лучше. Это произвело известный медиаэффект. Света стала персонажем, у нее появился бренд, а на нашем ТВ на это особый спрос, причем вне зависимости от политики. Свету из Иваново создали вы сами. Если бы вы просто не обратили внимания на эту милую простушку, которая ничего плохого никому не сделала, не было бы феномена, а теперь этот образ коммерчески используют.
Однако наиболее универсальное объяснение того, как в России принимаются управленческие решения, дал в блогах Ленты.ру Иван Давыдов.
Иногда мне кажется, что все это уже не объяснишь рационально, ни возвышенными целями типа спасения государственности, ни самыми низменными типа расхищения бюджетов. Тут какая-то мистика, как будто человека хотя бы в коридор властный, пробравшегося, я уже не говорю в начальственное кресло усевшегося, немедленно похищают адские духи. как будто они не люди уже, а иномирные агенты, цель которых только в том, чтобы нас, людей, разозлить посильнее. И глава Следственного комитета, вместо того, чтобы поинтересоваться, кто это, нарушая законы Российской Федерации, ломает почту частного лица, всячески демонстрирует, что с незаконно добытой информацией он ознакомился, да еще расследований по итогам требует. И защитники церкви, вместо того, чтобы понять, почему это вдруг общество на церковь ополчилось, пишут идиотские сочинения и колотят девушек. И губернатор края, где случилась страшная беда, среди непохороненных еще трупов бормочет: «Не по домам же нам надо было ходить, чтобы оповещать их. По носу, по носу, по носу, чтобы обиднее было, чтобы злее становились, чтобы сами все здесь сломали. По эту сторону добра и зла объяснений происходящему все меньше».
В британских блогах обсуждают реформу Палаты лордов, за ускоренное рассмотрение которой накануне не стала голосовать Палата общин. Законопроект, главное политическое детище входящих в правящую коалицию либеральных демократов, предлагает сделать Палату лордов на 80% выборной и только на 20% назначаемой. Газета «Гардиан» попросила высказаться читателей. Вот мнение пользовательницы White Steps.
«Я бы предложила модель коллегии. Страну следует разделить на группы со сходными интересами по профессии, возрасту, по уровню доходов, по признаку инвалидности и так далее, и дать каждой группе представителя в верхней палате. Избиратель может принадлежать сразу к нескольким группам, скажем, быть финансистом по профессии, инвалидом и зарабатывать больше 50 тысяч фунтов в год. Пусть тогда голосуют сразу за трех представителей. Тогда верхняя палата будет отражать широкие интересы общества».
В блогах «Телеграф» историк США Тим Стэнли предлагает взглянуть на проблему с американской точки зрения.
«Как-то я заявил в статье для американского еженедельника, что британцам очень хочется скопировать американское государственное устройство. Наши профессиональные политики в основном согласны, что американцы в XVIII веке все сделали правильно, и что лишь ложная гордость не дает нам последовать их примеру. И вот, наконец, благодаря Нику Клегу у нас появилась возможность получить выборную верхнюю палату. Либералы всех стран, соединяйтесь! Вам нечего терять, кроме горностаев на своих плечах». Американцы были удивлены. Во-первых, им всегда казалось, что мы довольны своим государственным устройством. Кому не хочется иметь королеву и ее лордов? А во-вторых, они никак не могли понять, зачем нам воспроизводить структуру, фактически обездвиживающую их государственный аппарат. Вот уже почти два века Палата общин в Британии считается голосом народа, а Палата лордов – конституционным инструментом, ограничивающим ее власть. Популисты всегда ненавидели Палату лордов не только потому, что она формируется недемократически, но и потому, что она ослабляет их власть. Но если они думают, что избираемость решит эту проблему, они ошибаются. Как показывает опыт Америки, получится еще один государственный орган со всеми присущими ему проблемами коррупции, демагогии и эгоизма. Так что нет никаких оснований отказываться от исторически сложившегося у нас компромисса.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала, напомню еще раз, Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждет наша экономическая панорама. Там речь пойдет об оценках необходимости иранской нефти на европейских рынках и рубрика «Общественное мнение». Но сейчас в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня приняла сразу во втором и третьем окончательном чтениях закон о так называемых черных списках сайтов и интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию. Правозащитники и некоторые эксперты считают, что принятие этого закона фактически устанавливает государственную цензуру интернета. В Крымском районе Кубани, наиболее пострадавшим от мощного наводнения, возможна вспышка инфекционных заболеваний, заявил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве в столице Йемена Сане, еще десятки людей ранены. Мосгорсуд сегодня признал законным арест 5 обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая. В Сирии сегодня жертвами насилия стали не менее 9 человек. В Мадриде десятки тысяч шахтеров и рабочих других отраслей проводят демонстрацию против сокращения субсидий угольной промышленности. В Сребренице сегодня тысячи людей участвовали в поминальных мероприятиях, посвященных 17-й годовщине убийства 8 тысяч мусульман боснийскими сербами. Хиллари Клинтон сегодня прибыла с краткосрочным визитом в Лаос, став первым госсекретарем США за 57 лет, посетившим эту страну.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Экс-сенатор Александр Починок. На Крымск шла Волга.
Комментарии экспертов.
Художник Михаил Златковский. О хлебе политического карикатуриста.
В блогах Свободы.
Журналист Анна Качкаева. Минус Коммерсант ФМ.
Сайт Радио Свобода свободаньюз.ру.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». На международных рынках после начала действия эмбарго Европейского Союза на закупки нефти в Иране значительно растет спрос на российское сырье. Однако, как предполагают эксперты, этот ажиотаж будет недолгим, поскольку большинство стран ЕС от иранской нефти практически не зависит. Подробнее об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
С начала июля страны Европейского Союза, как и обещали ранее, полностью отказались от закупок иранской нефти. Решение о введении таких санкций против Тегерана было принято еще в начале текущего года. Причем уже в январе европейским компаниям было запрещено подписывать с иранскими контрагентами новые контракты на поставку сырья. Впрочем, уже тогда эксперты не ожидали серьезных потрясений на мировом нефтяном рынке, предполагая, что для Европы отказ от иранской нефти не станет критичным, говорит старший аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров.
В общем и целом, если смотреть целиком по Европе, это не очень страшно. Это менее 9% от общеевропейского импорта нефти. Если смотреть конкретно по странам, которые больше всего импортируют именно иранскую нефть, это страны Южной Европы, то доля иранской нефти в их нефтяном балансе уже составит в районе 20%, что достаточно серьезно. Тем не менее, нужно обращать внимание на то, что рынок нефти современный очень сильно глобализован. И с помощью современных супертанкеров переброска больших объемов нефти из любого региона мира в другой регион, она достаточно простая.
За минувшие полгода, подтверждает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, Европа уже смогла заместить иранскую нефть поставками из других стран. Поэтому и после 1 июля никакого ее дефицита в Евросоюзе ждать не следует.
Никаких значимых изменений на самом деле не произошло, и видно, что на котировки нефти, например, это решение абсолютно не оказывает никакого влияния. Естественно, полгода в такой ситуации это время вполне достаточно для того, чтобы все покупатели смогли переориентироваться на других поставщиков, и главным образом здесь речь идет, конечно, о покупателях европейских. В любом случае, говорить, что решение о санкциях могло бы сформировать сейчас какой-то существенный дефицит в Европе, даже в Южной Европе, конечно же, нельзя.
Потери Ирана от европейского нефтяного эмбарго, согласно оценкам экспертов, также будут незначительными. В частности, как считает аналитик «Газпромбанка» Александр Назаров, Тегеран уже нашел или найдет в будущем других покупателей на свою нефть. Причем главным его партнером здесь становится Китай.
Иран, возможно, потеряет на этом какие-то деньги по той простой причине, что в течение достаточно короткого времени создастся на локальном рынке переизбыток нефти. Поэтому Иран потеряет, но я сомневаюсь, что потери будут значительно больше, чем европейские. Пока эмбарго любой страны, любого нефтяного поставщика не глобальное, собственно, путем вот этой вот достаточно гибкой системы мирового нефтяного трейдинга, он достаточно быстро вернется к своему обычному уровню добычи и экспорта.
Дмитрий Александров из компании «Универ Капитал» также считает неэффективными попытки Евросоюза или других противников нынешних властей Ирана сократить или отказаться полностью от поставок нефти из этой страны.
То, что нет вот такого единого жесткого подхода к вопросу о давлении на Иран, как раз, наверное, продемонстрировало недавнее заседание Организации стран-экспортеров нефти, где было принято решение о сохранении квот, либо об их урезании в случае дальнейшего снижения стоимости нефти. То есть вот попытка надавить дополнительно на Иран, ограничив его денежные потоки за счет экспорта нефти с целью снизить его возможности по финансированию программы по разработке атомного оружия и так далее, все это, в общем-то, сейчас ушло в песок, и вот это европейская инициатива, инициатива ряда арабских стран по подавлению шиитского режима, да, который может вызывать недовольство у ряда государств Персидского залива в последнее время. Все это, в общем-то, никакого физического проявления пока что не нашло.
Единственным связанным с Ираном серьезным фактором, способным резко обострить ситуацию на мировом нефтяном рынке, эксперты считают возникновение военного конфликта в этом регионе. В начале года стороны уже обменялись весьма жесткими заявлениями. Тегеран тогда пообещал перекрыть стратегически важный Ормузский пролив, а Соединенные Штаты применить военную силу для противодействия этим планам. Впрочем, теперь, как считает руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров, перспектива военного конфликта вокруг Ирана становится менее очевидной.
Сейчас говорить об иранском факторе вот в том виде, в котором это есть на сегодня, то есть это только эмбарго, я думаю, что эта тема была отыграна и отыграна уже давно. Естественно, что новые заявления о каких-то силовых положенных действиях против Ирана могут оказать существенное воздействие, но, с другой стороны, самые недавние слова ряда руководителей западных стран о том, что в ближайшее время силовые никакие механизмы неприемлемы, я думаю, они являются лучшим индикатором того, что на ближайшее время, то есть это несколько кварталов, скорее всего, ситуация будет оставаться в том же виде, в котором она есть. Тем более, если учесть, что ситуация в Сирии остается чрезвычайно сложной, я думаю, что до решения сирийской проблемы начинать какую-то эскалацию конфликта в Иране было бы на сегодня ни для Европы, ни для Соединенных Штатов нецелесообразно.
Что же касается увеличения спроса на российскую нефть после вступления в силу европейских санкций в отношении Ирана, то, по мнению экспертов, этот ажиотаж в ближайшие месяцы пойдет на убыль. Российское правительство пока также не учитывает этот фактор. Его представители ожидают, что стоимость барреля Urals в текущем году в среднем окажется ниже прогнозов, которые были сделаны всего пару месяцев назад.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Воронежский институт общественного мнения «Квалитас» провел в регионе опрос, выясняя, как оценивают местные жители состояние российского сельского хозяйства и роль государства в этой области. Каково будущее колхозов и совхозов? Достаточно ли денег выделяет государство на поддержку сельского хозяйства? С подробностями исследования вас познакомит Вероника Баде, ведущая нашей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Стоит ли, на ваш взгляд, дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции? Так звучал один из вопросов, который социологи задавали жителям Воронежской области. Только 5% полагают, что не стоит, 11% затрудняются с ответом, а 84% граждан уверены – да, стоит. Вот комментарий Нелли Романович, генерального директора института «Квалитас».
Многие годы мы задаем этот вопрос, нужно ли дотировать из областного бюджета производство сельскохозяйственной продукции, и мнение людей не изменилось. Что в 2000 году они считают 83%, что дотировать нужно, что в 2012 году 84%. То есть фактически постоянно держится высокий процент людей, которые уверены, что дотировать нужно сельское хозяйство.
С чем вы это связываете?
Ну, в первую очередь, конечно, с тем, что все бывает. Бывают плохие погодные условия. Бывает неурожай там по разным причинам. Налетела саранча, допустим. И поэтому очевидно, что практика дотирования сельского хозяйства характерна для многих цивилизованных стран. И Россия не является исключением, несмотря на свои большие площади и плодородность почвы. Но, с другой стороны, против дотирования в свое время, когда была перестройка и после перестройки, были сильны такие рыночные настроения, рыночный дух. А это, конечно, мер антирыночная. Поэтому были противники вот такой меры, потому что как бы дотирование производства чего-либо уже априори указывает на неэффективность этого по самому производству. Но все-таки хлеб будет производиться, и неэффективно это производство или эффективно хлеб должен быть на прилавках. Поэтому дотирование необходимо, и это мнение большинства.
А какое будущее ожидает, по мнению воронежцев, колхозы и совхозы?
Надо сказать, что вот это мнение как раз изменилось за прошедшие годы. 11 лет назад мы задали этот вопрос первый раз, какое будущее ожидали колхозы, совхозы, и вот сегодня. И сегодня преобладает мнение, 40% опрошенных считают, что это устаревшая, не оправдавшая себя форма организации производства, и она будет отмирать. А 11 лет назад люди так не думали, всего 10% думали, что она будет отмирать, а то, что она сохранится и будет совершенствоваться, так думали 35%, это 11 лет назад, тогда как сегодня это мнение только 18%. Но все-таки кто-то так считает. Есть еще такое срединное мнение, 29% полагают, что колхозы, совхозы все-таки сохранятся, но не повсеместно, а кое-где. Вот в тех хозяйствах, где производство отлажено, люди довольны, там сохранится.
А как бы вы прокомментировали вот это соотношение мнений?
Люди, у них есть глаза, они видят и смотрят, что делается в сельской местности. А то, что село отмирает, это очевидно всем, к сожалению. И если, может быть, 11 лет назад еще у людей были надежды, то вот сейчас она потихонечку умирает. И более того, даже сельские жители, у них менталитет меняется, они потихоньку начинают думать, как городские жители. То есть они не желают заниматься, может быть, сельским хозяйством все меньше и меньше. Они понимают, что это неэффективный труд, они понимают, что прибыли здесь быстрые, как в некоторых других отраслях производства не получишь.
А как в целом оценивают жители Воронежской области состояние российского сельского хозяйства?
Они считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. 52% так считают, то есть большинство. Мы можем сравнить с данными по России. Это опрос проведен фондом общественного мнения в мае этого же года. Опрошено 1500 человек с 43 субъектов Федерации Российской. Так вот, жители России еще чаще, чем жители Воронежа, 67% тоже считают, что дела в российском сельском хозяйстве обстоят плохо. Оптимистов, которые считают, что хорошо по России, 4%, по Воронежской области 5%. То есть примерно соотношение одинаково. С точки зрения респондента, государство, конечно, должно заботиться о сельских тружениках, и забота должна проявляться в том, что она поддерживает и выделять деньги. То есть, опять же, речь идет о дотациях.
Говорила Нелли Романович, генеральный директор Института общественного мнения «Квалитас». По данным этой социологической службы, подавляющее большинство, 62% жителей Воронежской области, уверены, что государство выделяет слишком мало денег на поддержку сельского хозяйства.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Рязанков. А в гостях в петербургской студии «Радио Свобода» координатор движения гражданских инициатив Евгений Козлов и историк, член политсовета петербургского отделения движения «Солидарность» Александр Скобов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы активно призываем к диалогу в Египте.
Проблема в том, что всегда стоит вопрос, сколько все-таки погибло людей.
В Сибири продолжаются масштабные лесные пожары.
Мы, напротив, полагаем, что в будущем Сирия сможет существовать только...
В Грузию приедут 350 краткосрочных и 20...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».